Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма Симеона Столпника за Яузой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Вадим.
Наша программа выходит 22 июня, и мы сегодня целый день посвящаем этой теме.
Вечер.
И целый вечер посвящаем этой теме. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби, который отмечается не только в России, но и на Украине, и в Беларуси. Вот насчет Украины я сейчас точно не знаю, но не отменили ли его там. Но в Беларуси уж во всяком случае, тем более, что на Беларуси, в общем, пришлись самые-самые первые удары для тех, кто был в Брестской крепости, может себе вообще представить, что это такое. Ну и то, что немецкие захватчики зверствовали на всей нашей земле, это тоже ни для кого не секрет. А то, что происходило в Беларуси, я не знаю, для тех из наших слушателей, кто хоть раз в жизни побывал в месте под названием Хатынь, я думаю, что возвращаются оттуда, в принципе, другими людьми. Тут много разговоров ходит о том, что было бы, не было бы партизанского движения, может быть, и не было бы таких зверств и так далее. Но история не знает сослагательного наклонения, мы просто знаем то, да, вот о чем говорим. Вот хотелось бы все-таки понять и для начала понять вот что. Как человек оказывается не человеком, а оказывается вот в таком вот скотском животном состоянии, когда вот он действительно превращается в животное. Вот какая деформация в нем происходит?
Кто у нас за это отвечает?
Вы знаете, я, наверное, сначала скажу еще о том, что все-таки в Украине это тоже дата, и никто ее там не отменял, и день скорби и печали для украинского народа, так же, как и для российского и белорусского, это знаменательная, трагическая дата, которая отмечается. Вот, и по сей день, соглашусь с вами, что после того, как человек побывает в Хатыни или в других местах, где творились зверства, наверное, в нем что-то переворачивается, и он уже немножко меняется.
Ну, то же самое происходит, когда попадаешь на полигоны НКВД, на Бутовский, в Катынь.
Да,
Катынь под Смоленском знаменитый.
Да, да, Брестскую крепость вы упомянули тоже. Вот. А что приводит к войне? Наверное, без претензий быть последней инстанцией, просто порассуждаем. Вот. Приводит к войне, наверное, основное – это гордыня человеческая. Гордыня человеческая, амбиции. Говорят о том, что война – это прежде всего экономическое понятие, передел каких-то рынков, передел какого-то влияния в экономической сфере и политическое прежде всего. Но за всем этим стоят люди. За всем этим стоят либо деньги, либо амбиции политические. Вот что мы видим, собственно говоря, из истории Великой Отечественной войны или из истории Второй мировой войны. За ней стояла такая фигура, как Гитлер. И, наверное, было бы честно сказать, что за ней также стояла и такая фигура, как Сталин. Вот люди в высшей степени олицетворяющие ту гордыню, которая приводит к ненависти, приводит к праву утверждать, что ты не такой, как другой, что ты более прав, чем кто-то, и как результат в давлении на кого-то, и в попытке порой даже кровавым способом кого-то направить в нужное тебе, собственно, русло.
Я еще слышал такую точку зрения, что причина всех войн – это жадность.
Гордыня и жадность одного поля, наверное, ягоды.
И гордыня. И слишком лакомый, мне кажется, вот кусок территории Советского Союза на тот момент, да и на сегодняшний день, в общем-то, да, страна, богатейшая ресурсами, питьевой воды,
лесами.
Безусловно, и
нефть, лесами. На то время кавказская больше.
Да-да-да.
И чернозем, который вывозился целыми эшелонами, и человеческий ресурс, как дешевая рабочая сила.
Очень лакомый кусок.
Безусловно, да.
Ну, мы знаем песню все с детства, «Пройдет война народная, священная война». И каждый раз, когда говорят «священная война», у меня что-то внутри такое ёкает. Мне кажется, война не может быть священной по определению.
А я добавлю, кстати, Булат Акуджава в свое время говорил, что вот не очень мне нравится определение «Великая Отечественная война», потому что война по определению не может быть великой.
Ну, вы знаете, я вот думаю, как раз это тот случай, когда «великая» – это скорее по-белорусски или по-украински, это «большая».
Вели.
Большая Отечественная война, всеобъемлющая для всех, касающаяся абсолютно всех и всех в себя втягивающая.
Кстати, что касается Окуджавы, не очень-то много сейчас его на радиостанциях, и вот 9 мая не очень-то слышно его из уличных репродукторов, как это ни странно.
К сожалению, Окуджава выпадает из моды теперь.
Да. Хотя он фронтовик, он воевал и...
Я узнал, недавно проходил по Бульварному кольцу мимо памятнику Чингизу Айтматову. И, кстати, тоже подумал о том, что и о нем тоже забыли. Увидел этих журавлей на постаменте. Угу. Вот, тоже, собственно, все забывается со временем. Поэтому надо напоминать себе о том, что было. Что же касается, Алексей, священной войны, опять же, мое размышление. Я думаю, что священная война все-таки быть может. Священная война – это защита своего отечества и защита своей веры. Чем не священная? Это не захватническая война, это война не на амбициях выстроенная в данном случае.
Но так ли много войн в истории человечества, которые были охарактеризованы именно как захватнические? Ну, ладно, все...
Всему было свое оправдание. Всем, да, и да, священными войнами называли крестовые походы, которые, конечно, такими, собственно, не были.
Просто вот Вторая мировая – это уже такая история, когда мир договорился. Причем, что важно, мир договорился, хотя всегда были несогласны, что Германия – зло, Советский Союз – добро.
Такого не бывает. Зло или добро, так же, как и не бывает окончательных договоренностей. Мы же это видели.
Мы же часто подменяем, к сожалению, понятие... человеческий фактор, вернее, не человеческий фактор, а люди, которые шли и гибли, и достаточно почитать самую страшную, наверное, книгу о войне, которая была издана, это, как мне кажется, документальная книга Николая Никулина «Мои воспоминания о войне», где он пишет настолько откровенно обо всем, он прошел всю войну от Ленинграда до Европы, причем прошел практически всю ее в пехоте, много раз был ранен, но выжил, и описал потом все это, издать это смогли только в 90-е годы, потому что в советское время, конечно же, это не издавалось. А вот он недавно скончался, и книжка вышла в свет. Но мы постоянно забываем, что за этой огромной политической игрой, которую мы называем война, стоят человеческие судьбы. И почему-то все время смешиваем это.
Очень вы сейчас вспомнили про книгу Никулина и назвали ее самой. Я думаю, что много книг, много документальных свидетельств говорит о том, что война – это страшно. Я тут же вспомнил и Василия Гроссмана, я тут же вспомнил и Воробьева, вот, и Виктора Некрасова, собственно говоря, Некрасов, это документальный, да, фильм, документальные книги, да, хоть они и художественные, вот. А, кстати говоря, о документальной книге того же Василия Гроссмана и Ильи Ренбурга, в прошлом году вышедшая книга, «Черная книга», свидетельство о зверствах фашистов на территории, на западных территориях Советского Союза, Литва, Восточная Польша, Белоруссия, Украина. Да, война – это страшно, война – это мясорубка, в которой перекручиваются человеческие судьбы, и, к сожалению, те, кто затевает войну, наверняка они об этом цинично знают, что так будет, но над этим стоят и этим заправляют, и это инспирирует, к сожалению.
Вот проходит уже достаточное количество времени, 75 лет, ну, во всяком случае, с начала Отечественной войны 1941-45 годов. А нет ли у вас ощущения, что вот немножечко это все вот так вот уже забывается потихонечку? Нам раз в год об этом напоминает, но я вот... Я поймал себя на мысли, вот что касается 9 мая, что это вообще превращается в какой-то балаган уже. Это уже не празднование Великой Победы, как я помню, вот празднование Великой Победы своего детства, да, но, может быть, потому что было больше ветеранов, потому что это был парк культуры имени Горького, это были Сокольники, это была площадка перед Большим театром. Это были разные ветераны. Это были ветераны на руках и ногах. Это были ветераны на тележках тех, кого они сослали там на Валаам в свое время, там, да, или в какие-то другие
места.
Я там,
тоже помню этих ветеранов.
Места. А сейчас это превращается... Сейчас это вот что-то, ну, очень напоминает шоу-бизнес просто какой-то.
Немножко много театральности. Балаганом я, как вы сказали, это бы не назвал, наверное.
Ну, может быть, резко, я грубо сказал, но... да.
Да. Безусловно, со временем вообще все забывается. Мы же сейчас не устраиваем парады победы в честь войны 1812 года. Она тоже была победоносной. По мере того, как уходили ветераны, по мере того, как ходили в мир иной их дети, собственно говоря, и память стирается. Она остается в книгах, в фильмах она остается. Вот. Однако она, конечно, тускнеет. И сейчас, спустя 75 лет, и память ее проявлений уже не те, которые были, скажем, даже лет 30 назад в моем детстве, когда для нас каждый парад, когда для нас каждое 9 мая это было событием, когда был жив мой дед, когда был жив мой отец военный. Конечно, это было немножко по-другому. Но, знаете, сейчас тоже есть книги. И сейчас... Собственно говоря, мир-то никогда не меняется. Вот как Гроссман, помните, говорил о том, что мир не меняется, и люди не меняются. Меняется только средство уничтожения людей. Мир никогда не меняется, и память, она, собственно говоря, должна быть. И вы правы, что напоминать нужно как можно чаще. Ну, снимаются фильмы. И сейчас снимаются фильмы о Великой Отечественной войне, вот, которые призваны напоминать и подрастающим поколениям о том, что это было страшно, о том, что было это жутко. Не всегда, к сожалению, эти фильмы, наверное...
Я бы сказал, цепляют. Вот почему-то старые фильмы цепляют, 50-х, да. 60-х, даже 70-х годов, они почему-то цепляют. Может быть, потому что там снимались актеры, которые фронтовики сами были?
Может быть, потому что люди более искренне чувствовали... Вот, может быть, потому что не было коммерческой основы у этих фильмов. А сейчас смотришь и, ну, чтобы не ворчать, ну, чтобы, да. Ну, не веришь всему тому, что происходит на экране. Вспоминая фильмы по Василию Быкову, там, «Альпийская баллада», вот, «Сотников», например. Я вспоминаю первый фильм, наверное, о войне, который врезался в мою память. Мы с мамой его смотрели в кинотеатре. Это был черно-белый фильм. Наверное, он мой ровесник. Я 72-го года, ну, чтобы так понимать. Это «Помни имя свое», где мама и сын попадают в Освенцим. Их лагеря детский и женский находятся рядом через колючую проволоку, и мама с этим сыном иногда встречается, иногда передает ему там сырую картошку или кусок хлеба, и все время просит его не забыть свое имя. «Сынок, тебя зовут...» Вот как сейчас это помню. «Тебя зовут Гена, помни». После войны она думала, что он погиб, и она выжила, и он выжил, и оказалось, что его воспитывала в Польше польская семья и польская мама. После войны они встретились. Вот для меня это было потрясением, даже сейчас мурашки по коже, для меня это было потрясением. Вот это был фильм, который переворачивает. «Отец солдата» и многие другие можно вспоминать. Но, к сожалению, сейчас, может быть, люди и чувствуют по-другому, поэтому и не снимают.
Я думаю, что если вот показать в какой-то прайм-тайм, например, там в то же самое 9 мая, там такие фильмы, как «Обыкновенный фашизм» или «Иди и смотри».
«Иди и смотри»,
да. Вот я думаю, тут тоже люди так призадумываются очень сильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы беседуем сегодня, поскольку сегодня 22 июня, и 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, мы беседуем на эту тему сегодня целый светлый вечер и предыдущую программу, и вот сейчас с протоиереем Вадимом Бондаренко, клириком храма Симеона Столпника за Яузой, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, а вот у меня такой вопрос. Я вспоминаю Высоцкого, и у меня раньше никогда не возникало какого-то внутреннего противоречия, когда я слышал песню «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты». А сейчас я начинаю думать, что, ну, не должно быть, не должны быть они в единую слиты. Может быть, я не совсем правильно понимаю Владимира Семеновича, конечно, но мы, даже когда сейчас так размашисто, массово отмечаем 9 мая каждый год, действительно вот, превращается все в такое, ну, что-то есть в этом неискреннее. Мы забываем, еще раз я возвращаюсь к этому вопросу, забываем о простых людях, о красоперсональных судьбах, о маленьких людях. И вот, начиная еще с советского времени, ну, почему-то не модно, и сейчас не модно вспоминать о конкретных судьбах, о конкретных людях. Вот «Бессмертный полк», пожалуй, может быть, вот акция, где говорится про каждого конкретного человека. Но я в свое время там говорил, какие у меня претензии к этой акции, то, что нету, например, в День памяти жертв политических репрессий такой же, точно.
Да, «Бессмертный барак».
«Бессмертный барак», хотя движение такое есть.
Есть, да?
Да, оно так называется, «Бессмертный барак». Вот, и не погрешаем ли мы этим против какой-то истины такой, не перед историей, а перед самим собой? и перед своей страной, перед ощущениями себя как единого народа. Когда мы говорим вот о какой-то монолите, о глыбе, рассуждаем в целом, в общем, а вот конкретных людей забываем.
Я думаю, что погрешаем, но я думаю, что и Владимир Семенович был в какой-то степени прав, говоря о том, что советский народ был монолитом перед лицом мощного врага. Но при этом не нужно забывать также и то, что этот монолит складывается из каждой персональной судьбы. Что касается, не забываем ли мы сейчас об этих людях, конечно, забываем. И, к сожалению, забываем. И живы еще те ветераны и те инвалиды войны, которые требуют к себе внимания. Внимания каждого из нас и внимания нашего государства.
Смотрите, вот подвиг, да, мать Мария Скопцова, про которую никто почему-то у нас не говорит, про Марию Скопцову, про людей, которые вместе с ней погибли в гетто.
Ну, почему не говорят? Наверняка говорят. Тут даже вопрос, даже, Алексей, я думаю, не столько в том, чтобы говорить, а столько в том, чтобы делать. Вот как вы говорите про акцию «Бессмертный полк», так я всякий год удивляюсь акциям, которые постоянно освещаются в основных новостях телевизионных. Это вот известный мотопробег ко Дню Победы Москва-Берлин.
Тоже странное мероприятие.
Байкеры весьма ездят, да, в Берлин. Я где-то прочитал совершенно справедливое замечание. Не надо ехать в Берлин по хорошим дорогам на американских мотоциклах. Развернитесь в сторону там, Костромы, поедьте куда-нибудь на север. Там живут люди, которым нужно помочь. И вы, здоровые, крепкие мужчины, вполне можете поправить кому-то забор или крышу, или дров наколоть.
Вот, ну, вот деньги какие-то пожертвовать. К сожалению, там будет 185 телекамер, которые вместе с ними туда поедут.
Да и пусть будут телекамеры, может быть, и привлечет внимание, ну, к судьбам,
быть, да,
этих людей.
Быть.
Хотя наверняка есть такие люди, которые молча что-то делают.
Ну вот я, например, все равно не понимаю. Опять же, вот мать Мария Скопцова. Вот она погибла не в Советском Союзе, она эмигрантка, она погибла во Франции. С огромным количеством таких же точно наших бывших соотечественников, с людьми, которые... вот где все эти истории про людей, которые возвращались из плена, после чего проходили через уже наши лагеря, и все, и
память. Мы зачастую не хотим честно смотреть на историю, зачастую не хотим говорить о ней правду.
А может быть, просто такой материал не продается?
Мы же не будем, наверное, и не продается.
Мы же не будем скрывать, да, что в большинстве фильмов и про войну, в том числе, во время телевизионной трансляции вдруг возникает реклама, которая вообще никакого отношения к этому фильму не имеет.
Ну, и еще, знаете, человек-то устроен так, что он от боли прячется. Он прячется от неудобных внутренних переживаний, мучений.
А как тогда помнить?
Гораздо легче смотреть на там скачущего с шашкой Чапаева, который рубит белых, чем смотреть на то, как люди...
А как же тогда помнить, если не бередить в себе вот
бередить
это?
Надо. Надо бередить, и задача в этом и тех, кто называет себя, наверное, идеологами государственными, вот, чтобы людей, собственно, не вводить вот это вот победную, не знаю, как это назвать, состояние полуистерическое, вот, а в том, чтобы и правду говорить, в том, чтобы учить людей. Ведь история зачем нужна? Затем, чтобы учиться у нее. Правда, во все исторические эпохи говорили люди, что история никого ничему не учит.
Ну, так оно и получается.
Ну, если, знаете, если кто-то, может быть, научится, хоть малое количество людей, то, наверное, от этого тоже будет польза.
Ну, вот смотрите, мы говорим о том, что там существовали концентрационные лагеря. Вот вы в самом начале программы сказали. Кстати, вот об этом хотелось бы на секунду, может быть, на минуту чуть подробнее остановиться. А почему было такое сосредоточение в Прибалтике, там, вот в Риге, мы знаем, под Ригой, да, под Вильнюсом, под Каунасом, в Западной Белоруссии, на Украине, в Восточной Польше вы говорили. Почему именно вот в этом районе было такое... Какое сосредоточение их?
Потому что это были места оседлости евреев. В основном населения. Восточная Польша, Западная Белоруссия, Западная Украина, Литва. Там было огромное количество еще со времен Средневековья, огромное количество еврейских штетлов, местечек, городков еврейских, которые состояли на 90% из еврейского населения. вот Западной Белоруссии, где я вырос, собственно говоря, там сплошь и рядом эти к югу, к юго-западу от Минска, сплошь и рядом эти местечки.
Ну и плюс еще ко всему, это же оккупированные территории.
Она оккупирована... Кем?
Нет, оккупированные территории, это были во время Второй мировой оккупированные территории, занятые немцами. Ну, соответственно, на тех территориях они и создавали лагеря, я думаю.
Ну, безусловно, да. Там не только местные жители были, но и тех, кого свозили. Ну, собственно говоря, скажем так, Польша на то время была, наверное, образно говоря, сосредоточением вот еврейской диаспоры. И поэтому там и Треблинка, и все остальные
гетто. А Треблинка, правильно, да?
Треблинка. Угу. И Варшавская самая крупная гетто, вот, и Люблинская гетто, и на территории нынешнего, то есть бывшего Советского Союза, это Минская и Львовская самые большие гетто, вот, где счет шел на десятки, а в Варшавском, Минском, Львовском на сотни тысяч убитых людей.
А что мы об этом сейчас знаем?
Ну вот... Да почти ничего, это замалчивалось еще и в советское почему-то время. Вот та же трагедия Бабьего Яра киевского, да, которая сейчас всем известна, и по этой теме сняты и фильмы, и книги написаны. Вот в советское время, годов до 60-х, она замалчивалась. Она замалчивалась.
Все равно... Вообще какая-то неудобная эта еврейская тема, да, для обсуждения. Получается так?
Неудобная.
А почему?
Бытовой антисемитизм у нас достаточно...
Вот я думаю, знаете, прежде всего, корни вот здесь, в каком-то бытовом антисемитизме. И все остальное, все там, скажем, политические обвинения евреев, они растут именно отсюда, произрастают. Вот. И тот же немецкий антисемитизм, он совершенно сродни антисемитизму советскому, русскому, украинскому, белорусскому. Вот. Почему это получается? Ну, вот так вот сложилось.
Ну, кстати, несколько фильмов, которые я про Бабий Яр видел, они тоже ведь носят, ну, такой очень идеологический окрас, причем мне не близкий.
Ну, любой фильм, собственно говоря, любой фильм или любая книга, она субъективна. И это точка зрения автора, точка зрения режиссера, сценариста. Вот, конечно, можно предъявлять претензии, но, опять же, говорить на этой теме следует.
Может быть, просто и вот еще раз говорю, что следует, может быть, посещать такие места. Но вот мне, например, мы ездили компанию, были в Беларуси. Я не скажу, что мы объехали всю страну, но мы нормально поездили за 2 недели, в том числе были в Хатыни. Мы приехали туда в 11, провели там где-то, да, порядка 1,5 часов. Мы последующий день не могли разговаривать просто друг с другом. В принципе, не о чем было совсем. То есть, вот у нас вот этот день, оставшийся этот день, он прошел в молчании. Просто не о чем говорить. Вот настолько сильное было потрясение.
Я вспомнил сейчас фильм один, который вот действительно могу всем рекомендовать посмотреть на эту тему. Он по-разному переводится. Есть перевод, которым я смотрел, «Разлилось сияние», и есть второй перевод «Свет вокруг». Это американский фильм, совместно с Украиной он был снят в 2005 году, режиссера Лива Шрайбера, о том, как из Украины, из Америки на Украину приезжает человек искать своих родственников, которые когда-то там частично погибли, частично нет, в гетто. И вот все его приключения по дороге. Он и комедия, и трагедия, естественно, в первую очередь. Это там очень трагический подтекст. Но вот «Свет вокруг» или «Разлилось сияние» — это вот то...
Я не смотрел, но надо посмотреть.
Решение еврейского вопроса на Украине немцами. То вот, что, мне кажется, действительно, ну, вот, стоящее.
Вы спросили в начале программы о том, что делает человека в войну животными. Я совмещу тот ваш вопрос с нашим недавним рассуждением о том, почему не любили евреев. Вот. Я думаю, что человек, собственно говоря, после грехопадения его природа изменилась. Когда говорят, что душа по природе христианка, это немножко натянуто. Апостол Павел говорит о том, что мы более склонны к деланию греха, нежели добра. Ибо уже не я творю, но живущий во мне грех. Человеческая природа изменилась. И человек ищет ненависти, к сожалению, ищет реализации своих каких-то низменных чувств и желаний. И война – это то... Та среда, которая делает, собственно говоря, их как-то легитимными. А евреи вот в данном случае, в контексте нашего разговора, собственно, стали объектами, наверное, на ком могли реализовываться эти низменные чувства.
Но ведь еще ужаснее всего то, что помимо вот этих вот специальных карательных войск немецких захватчиков, зверствовали люди, ну, собственно, наши братья, это как раз, да, вот...
А люди ничем не отличаются друг от друга, какой бы национальности они ни были.
Причем с большей жестокостью. Еще немцы удивлялись, как так.
Ну, с них и спрос больше. Почему? Вопрос мы задаем. Больше это жестокость или меньше? Я думаю, что жестокость, она жестокостью и является. Это удивляет. Это не удивляет. Давайте не будем удивляться. Вот война – это то время, то место, где человек, к сожалению, испытывается на то, насколько он человек или не человек. И в этой среде, в этих обстоятельствах каждый не всегда ведет себя так, как должно с точки зрения невоенного времени. Вы знаете, вот сейчас вспоминаю историю, воспоминания одного еврея. Это, могу обмануться, но кажется, это Яков Шепетинский, это известный, собственно говоря, документальный писатель послевоенный еврейский. Вот он вспоминал истории из Слонимского гетто. Город Слоним – это тот город, где я жил 25 лет в Беларуси, в Западной Беларуси. Да. И вот он рассказывает историю. Несколько человек из гетто смогли бежать. Вот. Ну, несколько десятков человек. Они ушли в леса. Вот. Среди них были муж и жена, молоденькие муж и жена, и у них маленький ребенок, грудной ребенок. Они шли лесами, шли несколько дней в поисках партизанов. Потом они нашли этих партизан. Вот. Потом эти партизаны их также расстреливали, как и немцы. Вот. Но по дороге многих ушедших из гетто возмущало то, что ребенок плачет. И это может привлечь внимание карателей, которые шли по их стопам. Вот, это невыдуманная история о том, как человек ведет себя в разных ситуациях. И о чем-то общались эта молодая мама и молодой папа. Затем молодой папа взял маленького ребенка, ушел в Орешник. Вот, всхлипывание, крики, вернулся туда уже без ребенка, оттуда без ребенка. Все переглянулись, молча поняли, что произошло. Вот, он сел рядом, потом услышал, что хрипы какие-то оттуда еще доносятся, вернулся, потом возвратился еще раз, но уже окончательно, и они пошли дальше в поисках партизанов. Вот, это страшные истории, это истории, которые выдумать невозможно. Какие истории были и каннибализма во время войны, ведь были эти истории. Вот война превращает человека в страшное существо.
Мы говорим сегодня с 75-летия, со дня начала Великой Отечественной войны. Наш собеседник протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма Симеона Столпника за Яузой. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».